Воскресный лекторий, 2000 год, лекция номер 2. Планета Земля. Экологическая катастрофа. Все нас гонит в природу. И духовное сознание, и эстетические требования, и тело наше. И то ополчилось и толкает к природе нас, измочалившихся суетою и изверившихся, пишет в статье «Боль планеты» Николай Константинович Рерих. Жизнь неукоснительно сближает нас с первоисточником всего, и никогда еще, как теперь, не раздавалось столько разнообразных призывов к природе. И надо сказать, что требования заботливого отношения к природе и сохранения ее нигде не применимы так легко, как у нас. Скажут, об этом ли еще заботиться? На соображение ли с характером природы тратить время? Да времени-то и без того мало. Да средств-то и без того не хватает. Чтобы заботиться о чем бы то ни было, надо, конечно, прежде всего знать этот предмет заботы. Хотим ли мы знать нашу природу? Этого незаметно. Принято ли у нас знакомиться с нашей природой? Нет, не принято. Бросьте все, уезжайте в природу, говорят человеку, потерявшему равновесие, физическое и нравственное, но от одного его телесного присутствия в природе толк получится еще очень малый, и хороший результат будет лишь, если ему удастся слиться с природой духовно, впитать духовно красоты ее, только тогда природа даст просителю силы и здоровую, спокойную энергию. Город, выросший из природы, угрожает теперь природе. Город, созданный человеком, властвует над человеком. Город в его теперешнем развитии уже прямая противоположность природе. Где-то произошло падение скотоводства, где-то еще истреблялись леса, где-то мертвенные пески еще увеличили свое завоевание. Город, видимо, одолел природу. Город на небе дымно начертал свои заклинания. Город завлекает слабых духом и оставляет природе или старомодных староверов, или туристов, надменно толпящихся на избитых путях. Каждый может вспомнить вид леса, посещенного праздничными проезжими. Сор лежит грудами, и житель природы уныло шепчет: «Опять насорили». Если не всегда способен человек на творчество, то ведь причинить боль он всегда может. И может он сделать боль не только людям, не только животным, но и всей природе, и целой планете. Велика ответственность человеческая. Не гордиться, но священно принять ее должно человечество. Конституция человеческая, по сущности своей, позитивна, созидательна, и разлагающие элементы не что иное, как продукты невежества. Ведь оно, это немое невежество, засоряет ум, сушит сердце, засоряет и иссушает всю планету. Зов о культуре, зов о мире, зов о творчестве и красоте достигнет лишь уха, укрепленная истинными ценностями. Понимание жизни как самоусовершенствование во благо народное сложится там, где твердо почитание природы. Конец цитаты. А что мы имеем на сегодняшний день? По материалам ученого Олдека о природопользовании, каждый день на нашей планете вымирает один вид живых организмов. По оценкам Всемирного фонда диких животных, к 2010 году в мире исчезнут гориллы, носороги, бенгальские тигры, орангутаны. Скорость вымирания живых организмов неуклонно нарастает. Общее количество видов, которые могут исчезнуть в первое десятилетие 21 века, оценивается в 1 миллион из современных 10 миллионов. Главная причина гибели живых организмов – разрушение мест их обитания, наступление городов, расширение сельскохозяйственных угодий, строительство транспортных систем, уничтожение лесов, загрязнение речных систем, почв, воздушной среды и мирового океана. Сохранение природных систем – очень сложная проблема. Она затрагивает все сферы общественной жизни – экономику, науку, политику, право, международные отношения, образование, культуру, этику. Постепенно стало ясно, что ее невозможно вычленить из проблем развития современной цивилизации. Тысячелетиями материальная культура развивалась за счет потенциала возможной дополнительной нагрузки на природные комплексы, экстенсивное природопользование. Но вот наступила эпоха, когда дальнейшее развитие возможно лишь в рамках строго заданных нагрузок на природные комплексы, равновесное природопользование. Вот некоторые примеры, где должна применяться такая стратегия. Ресурсы пресной воды. Опыт показал, что происходит истощение самых ценных из доступных человеку источников пресной воды – подземных вод. Зарубежная печать сообщает об истощении верхних горизонтов подземных вод в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Японии, Израиле. В российской печати проходила информация об истощении артезианского бассейна под Кубанской равниной. Уровень артезианских вод под Краснодаром ежегодно снижается. Самое серьезное беспокойство вызывает состояние малых рек. Бесконтрольное использование воды, уничтожение водоохранных лесных полос и осушение верховых болот привели к массовой гибели малых рек. По оценкам биологов Германии, половина еще нанесенных на географические карты страны ручьев и прудов высохла. 90% родников и болот с бьющими в них ключами больше не существует. Как отмечалось в нашей печати, невиданные размеры приняло заиливание русел. На Кубани толщина отложений составляет местами от 2 до 10 метров. В результате многие степные речки Краснодарского края находятся на стадии угасания. Настоящим бедствием стали создаваемые в поймах рек и речушек бесчисленные пруды, запасающие воды для орошения. Практически реки оказались перегороженными в среднем через каждые 3 километра. Сокращаются водоносность крупных рек и приток поверхностных вод во внутренние водоемы. Сократился приток воды в Азовское море. Произошло резкое осолонение воды. Площадь Аральского моря уменьшилась вдвое. Из-за повышенного забора воды на орошение тяжелое положение складывается также в Каспийском бассейне, на озере Балхаш и многих других водоемах Средней Азии, Казахстана, Закавказья, Украины. В силу разных причин ухудшилось состояние таких крупнейших озер страны, как Байкал, Севан, Иссык-Куль, Ладожское озеро. Загрязнение атмосферы. Смог, гибрид из английских слов smoke – дым, и fog – туман, пелена дыма, тумана и пыли, возникающая в результате загрязнения воздуха дымом, газовыми отходами производства, автомобильными выхлопными газами и тому подобное. Под действием ультрафиолетовой радиации Солнца компоненты смога реагируют друг с другом. Из автомобильных выхлопов получаются соединения, вызывающие раздражение дыхательных путей, резь в глазах, слезы, останавливается фотосинтез у растений, поэтому в городах, где бывает смог, зелень выглядит чахлой. В окрестностях города погибают сельскохозяйственные культуры. В Нижней Саксонии много свинцово-плавильных заводов. Исследования экологов показали, что местность вокруг заводов сильно загрязнена свинцом и попутными тяжелыми металлами, цинком, кадмием. К примеру, в 1972 году, когда отказал фильтр на одной из дымовых труб завода, в окрестных селах погибло 130 коров. Трава была отравлена выпавшей металлической пылью. Сегодня мы начинаем осознавать, что предстоит строго контролировать масштабы выброса веществ, загрязняющих воздушную среду. Однако в Европе и в мире в целом положение с загрязнением воздушной среды продолжает вызывать серьезное беспокойство. Поясним это на двух примерах. Выпадение кислотных, кислых дождей и накопление в атмосфере углекислого газа. Современная промышленность, прежде всего тепловые электростанции и металлургические заводы, выбрасывает в воздух миллионы тонн сернистого ангидрида, двуокиси серы и окислов азота. В воздухе они легко соединяются с парами воды и вместе с дождями выпадают на землю в виде разбавленной серной и азотной кислоты. При этом чем выше трубы, тем большая часть окислов превращается в кислоты, и на более отдаленные расстояния они переносятся. Кислотные дожди – одна из наиболее опасных болезней биосферы. Они превращают озера, реки и пруды в мертвые водоемы, уничтожая в них практически все живое – от рыб до микроорганизмов и растительности. Особенно высоким уровнем кислотности, иногда в 100 раз превышающим кислотность дождя, отличаются туманы. известны технически реальные методы удаления соединений серы из дымовых газов. Сгорание органического топлива неизбежно приводит к накоплению в атмосфере углекислого газа и уменьшению кислорода, но тогда мы можем стать свидетелями необратимых процессов – таяния ледников Северного и Южного полюсов, повышение уровня воды в мировом океане. Все это нельзя не учитывать при выборе стратегии решения энергетической проблемы в долгосрочной перспективе. В ближайшие десятилетия человечество должно резко ограничить использование органического топлива и предпринять максимальные усилия для перехода к чистым источникам энергии. Солнечная энергия, кинетическая и тепловая энергия мирового океана, термальная энергия. Леса. В поддержании равновесия природных систем исключительно велика роль лесов. Они поглощают углекислый газ и восстанавливают кислород. Препятствуют нарастанию жесткости климата. Леса оберегают реки и почву. Отсюда важнейшая стратегическая задача – сохранение лесов. Как считают специалисты, леса в тех регионах, где они могут расти, должны покрывать 1/5 или даже 1/4 часть территории. Пока же на всех континентах происходит уничтожение лесов. Леса Европы гибнут от загрязнения воздуха. Заметное угнетение крупных лесных массивов в последние 30 лет отмечается во многих европейских странах. Симптомы этого процесса – потеря хвои и преждевременный опад листьев, сокращение роста деревьев, загнивание корней и сердцевины ствола – все это ведет деревья к гибели. Последние годы этот процесс нарастает лавинообразно. Особое беспокойство ученых и общественности вызывает уничтожение экваториальных и субэкваториальных лесов. За последние 25 лет их площадь сократилась на 50%. Некоторые страны практически уже лишились леса. Уничтожение влажных тропических лесов прямо ведет к нарастанию жесткости и сухости климата. Вместе с лесами гибнут и их обитатели, многие виды животных вымирают окончательно, гибнет генофонд. Прогнозные оценки пока малоутешительны. До конца 20 века будет уничтожена половина из оставшихся ныне лесов, поскольку восстановление влажных тропических лесов требует тысячи лет и более, то, как отмечают ученые, перспектива сохранить их становится проблематичной. Если в ближайшие десятилетия не будет что-то сделано, человек рискует навсегда утратить богатейший генофонд и тем самым потерять ключи и от прошлого, и от будущего. В СНГ леса занимают 55% площади страны. За этим высоким средним показателем стоит неоднородная и порой сложная картина. В отдельных районах мы практически потеряли леса. Лесистость Курской области составляет 6%, Орловской – 5%, Саратовской – 4,6%. Стратегическая задача сохранения и восстановления лесов сейчас встала на региональном, национальном и планетарном уровнях. Применительно к СНГ представляется возможным разработать программы сохранения и восстановления лесов по каждой географической зоне, где есть или могут быть леса. Должно быть проявлено больше заботы о сохранении и лесов, и рек, и почв. Особое внимание, вероятно, следует обратить на создание лесополос. Лесополосы снижают непродуктивные потери почвенной влаги, сохраняют в подземных слоях дождевые и талые воды, питающие поля в период засухи. Под их защитой прекращается рост оврагов, появляются родники. Лесополосы обогащают флору и фауну. Они служат убежищем для полезных насекомых, что очень важно. А пока площади лесополос не только не растут, но даже сокращаются. Землепользование. Задача землепользования – максимальное сохранение плодородия почвенных ресурсов страны. Вторая половина XX века ознаменовалась большими достижениями в области сельского хозяйства. Создание комплексов сельскохозяйственных машин, выведение новых сортов растений и пород скота, использование химии и гербицидов – все это резко повысило эффективность сельскохозяйственного производства. Так, урожайность зерновых повысилась до 40-50 центнеров с гектара. Однако, как показал опыт прошедших десятилетий, рывок в эффективность был куплен ценой серьезного ослабления почвенного покрова. Эрозия почв захватила все регионы Земли. По оценкам специалистов, сейчас в результате эрозии верхний слой посевных площадей за десятилетия теряет в среднем 7% своего объема. Обследование поливных черноземов Украины, Северного Кавказа, центральных черноземных областей показывает, что 1/4-1/5 часть их площади подвергается засолению, заболачиванию, утратила прежнюю структуру. Почти повсеместно отмечены подъемы уровня грунтовых вод, подтопление не только орошаемых, но и прилегающих к ним территорий. Наибольший ущерб почвам нанес отказ от севооборотов в расчете на эффективность химических удобрений. Химия действительно позволила обеспечить высокие урожаи в течение ряда десятилетий, но почвы при этом оказались существенно ослабленными. А потом и результативность использования химии в сельском хозяйстве начала снижаться. Ныне для того, чтобы поддержать достигнутый высокий уровень урожайности, требуется все большее количество химических удобрений и гербицидов. Так, в Великобритании за последние 30 лет количество вносимых азотных удобрений возросло в 8 раз, а урожайность поднялась только на 50%. Отсюда вывод о необходимости восстановить севообороты. От экстенсивного землепользования к контролируемому, к такому ведению хозяйства, при котором строго сохраняются почвенные ресурсы. Все очевиднее становится необходимость создания на региональном и национальном уровнях целостной системы управления природопользованием. Из древних восточных знаний нам известно, что среди необозримого количества звезд наша планета Земля является космическим домом для населяющего ее человечества. В течение многих сотен миллионов лет шло приспособление всех форм растительной и животной жизни, включая и человека, к условиям существования на ее поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на ней связаны в одно стройное гармоническое живое целое. И поля, и леса, и моря, и реки, и горы, и недра земные – все приспособлено для эволюции всего, что живет на Земле. Человечество достигло такой ступени развития, когда от него зависит улучшение и благоустройство сада земного. Техника настолько шагнула вперед, что преобразование природы стало возможным. Но вместо заботы о единственном космическом доме своем, в котором живет, о его украшении и улучшении, человечество всеми доступными ему средствами разрушает его, разграбляет недра планеты, уничтожает леса, загрязняет и отравляет реки и моря, обезображивает красоты природы, душит ядовитыми газами растительности все живое и не думает о том, какое страшное будущее готовит себе. Ведь если этим путем будут истощены производительные силы планеты, как смогут существовать на ней люди? Нет пощады ни животным, которые зверски и стремительно уничтожаются, ни растительности. Эрозия почвы достигает угрожающих размеров. Засухи и песчаные бури поражают огромные площади. Нарушено в корне равновесие климата. Психическое состояние человечества, наделенного сильными энергиями, вызывает ответно в состоянии планеты такое же нарушение равновесия, которым страдают люди в массовом масштабе. Земля катастрофически идет к полному расстройству всех функций своего организма. И за эту болезнь планеты ответственны люди. Общее планетное невежество и отрицание заставляют не видеть и не понимать происходящее разрушение. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 519. Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть землетрясение, разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, сметающий города? Все может быть, и качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значения качество человеческой мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Агни-йога, книга «Братство», параграф 250. Именно в нарастании волн трепета Земли можно бы насторожиться и помыслить, все ли в порядке. Словом, события, созданные людьми, имеют большее значение, нежели думают. Агни-йога, книга «Мир огненный», параграф 246. Цитата. «Люди привыкли к определенным ритмам своей и планетной жизни, как привыкают к расписанию поездов. Когда же вместо ритмического движения начинается разнобой, люди начинают беспокоиться. Как аритмия сердца вызывает страх, так и аритмия планетных и человеческих токов заставляет человечество тревожиться и думать, что где-то происходит что-то неладное и угрожающее. Землетрясения и извержения учащаются, разрушительная сила их нарастает, климат изменяется, тропики засыпаются снегом, а на севере в период злейших вьюг тают снега на крышах. Неслыханные пылевые и песчаные бури, ураганы, вырывающие с корнем вековые дубы и поднимающие людей на воздух, становятся чуть ли не обычным явлением. Наводнения, обмеления, эпидемии и пандемии, обнищание, голод, непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное неверие, предательство целых народов. Каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Бури атмосферные, бури на солнце, бури подземные, бури социальные, экономические, военные и все прочие бури – это уже не течение, но водоворот. Все эти явления имеют взаимную связь, все эти грозные знаки указывают на чрезвычайные сдвиги в жизни планеты. Ученые придумывают множество объяснений происходящего. Ученые всячески стараются доказать, что ничего особенного не происходит, что так было вчера, так будет и впредь. В какой-то степени они правы. Катастрофы уже не однажды посещали Землю, уже не однажды огромные материки уходили под воды вместе со своим населением, а на поверхность вот поднимались новые Земли. Много раз возвещался конец Земли, но планета еще существует. Невежды опять найдут повод для своего торжества, но накануне гибели Атлантиды, древней доисторической цивилизации, также насмехались. Но никто не смеется над учеными, исследующими подвижные очертания берегов. Агни-йога, книга Аум, параграф 521. Многим процесс поднятия новых материков кажется чем-то фантастическим, непостижимо грандиозным. Основной причиной вулканической деятельности является подземный огонь, посредством которого природа создала земную кору. Большое количество воды проникает через трещины к тлеющему огню, образуется пар, газы воспламеняются, происходит взрыв и смещение земной коры в пределах радиуса, величина которого зависит от энергии взрыва. В настоящее время западное побережье Америки формируется, а восточное разрушается. Огни порождаются в результате взаимодействия большого количества воды с мощными пластами металлического натрия и калия, к которым она проложила себе путь. Одна и та же энергия может как созидать, так и разрушать. На западном побережье быстро формируется суша, океан изо дня в день выбрасывает на побережье тонны песка, принесенного волнами от далеких берегов. Песок оседает на дно океана и, возможно, через сотни лет поднимется силой взрыва и перенесется приливом к другим берегам. На восточном побережье неизбежно произойдут большие смещения пластов, ибо при завершении особых циклов природа разрушает намного быстрее, чем созидает Бог. Или природа являет знамение перед большими бедствиями. Но человек не замечает их. Он пойман в сети невежества, поклоняется земным кумирам и не хочет спастись. Человечеству нужно извлечь урок из стихийных бедствий. Оно должно понять, что необходимо строить надежно защищенные промышленные центры, следуя правильным принципам. Пока оно не поймет этого и ничего не предпримет, в мире не будет безопасных городов. Чтобы люди осознали это, были испробованы и просьбы, и призывы, и предупреждения. Тому, кто может увидеть кармические причины происходящего, нетрудно понять скрытые причины массового нашествия людей на крупные города. Подумайте о психических силах, порожденных в этих городах. Полчища преступников, изгнанных из других стран, находят здесь пристанище и совершают множество злодеяний в погоне за золотом. Если мы будем мыслить и поступать по-прежнему, то не избежим катастрофы, где бы мы ни находились. Последуем совету великих мудрецов, Вернемся к земле, будем вести здоровый образ жизни и правильно строить промышленные центры, тогда природа будет помогать нам, а не препятствовать. Каждый должен решить этот вопрос самостоятельно. Если мы будем продолжать старые отговорки, я хочу дать образование детям, мне нужно заработать больше денег, и не подготовим путь себе и другим, то погубим не только себя, но и тысячи других людей, которых мы могли спасти. Растет количество городов, растут размеры городов и зданий. Вместе с этим растет количество землетрясений и нарастает их разрушительность. Чем выше здание, чем больше город, тем страшнее бедствия, причиняемые землетрясением. Потому и неудивительно стремление ученых, помимо создания сейсмостойких зданий, найти какой-либо способ предсказывать землетрясение, чтобы иметь возможность вовремя эвакуировать население из опасной зоны и предотвратить множество сопутствующих бедствий. Уже давно многие умы бьются над этой проблемой без каких-либо обнадеживающих результатов. Современная наука объясняет землетрясение как результат тектонических сдвигов земной коры. Против этого геологического учения о природе землетрясений древнейшие ученые выдвигают совершенно другую теорию природы землетрясений. Они говорят, что причиной землетрясений является нарушение равновесия между пространственным, космическим, и подземным огнем, то есть между космическими лучами и магматическими энергиями, которые имеют мощную энергетическую взаимозависимость. Учение «Живая этика» говорит о неизбежном нарастании землетрясений и извержений. Сколько миллионов жизней будет спасено? Сколько миллионов будет избавлено от тяжких увечий? Сколько миллионов сохранят жизни своих жен, мужей, детей, отцов и матерей, если ученые дадут себе труд терпеливо изучить доктрину взаимодействия пространственного и подземного огня в свете движения небесных тел, а точнее говоря, небесных сил? Хуже войны и мора, и землетрясения, хуже всех бедствий, разложение человеческого сознания. Оно подкрадывается незаметно, оно совершает такие деяния, которым ужаснется будущая летопись. Люди теряют признаки своего достоинства, они становятся не только злее, они забывают о том, что должно складывать будущее поколение, и писатели покажут самые отвратительные образы, и ничтожества будут судьями. Агни-йога, книга «Надземная», параграф 412. Уже видите, как при одном урагане погибают тысячи людей. Явление зловещих бурь разве не заставит человечество подумать, откуда такая неуравновешенность, что не только ураганы, землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров? Именно скажут, что миллионы людей уже погибли, но сознание продолжает ухудшаться. Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену сознания. Агни-йога, книга «Мир огненный», параграф 211. Разве мало землетрясений? Разве мало крушений, бурь, холода и жара безмерного? Разве мало знаков умножившихся? Но человечество не хочет знать явлений перед явным среди хаоса. Агни-йога, книга «Иерархия», параграф 380. Надземная, 251. Возьмите дневник, прочтите, где недавно было землетрясение, где вспыхнули эпидемии, где нашли необычные атмосферические явления и необычные напряжения. Получается целая книга о болезни планеты. Мы очень ценим, когда без предрассудков люди различают знамения природы. Нужно при всякой болезни изучать симптомы ее. Не может врач отрешиться от наблюдений, иначе он не будет врачом. Так мы обращаем внимание на многие космические знаки. Очень больна планета. Из граней Агни-йоги. Не только людская безработица образуется в пределах опасности, но также и безработица природы должна, наконец, обратить внимание. Нужно только представить себе, как быстро цветущая растительность меняется мертвыми песками. Не бесхозяйственностью, но самоубийством нужно назвать это омертвление коры земной. Пески, льды, оползни не являют блестящее будущее. Эрозия почв есть результат варварского отношения к защитному растительному покрову Земли. Планете угрожает вырождение. Ежедневно на газетную бумагу хищнически уничтожается огромное количество деревьев. Роль лесов для жизни планеты сегодня известна всем, но мало кто встает на их защиту и сохранение. Поразительно неразумие человеческое, и нет ему предела. Мы предупреждаем людей и призываем образумиться, пока еще не поздно. Отравление газами угрожает планете. К ядам химического оружия добавляются вредоносные выбросы автотранспорта и многих промышленных производств. Отравление атмосферы усиливается с поразительной быстротой. Химические и особенно радиоактивные отбросы предоставляют собой грозную опасность. Но люди словно ослепли, а ученые молчат, хотя их долг не только предупреждать, но и принимать активные меры в борьбе против этой грозной опасности. Отравление планеты всевозможными отбросами, отходами и отработанными веществами химических и других заводов очень опасно. Воздух городов ядовит и насыщен перегаром бензина. Реки и водоемы загрязнены и быстро мертвеют. Уничтожаются леса и животные. Если не будут приняты самые срочные и эффективные меры, разрушительные следствия этого процесса пагубно отразятся на здоровье человечества в целом. Нет имени этому чудовищному преступлению. Нужно только представить себе, что будет через несколько десятков лет, если не будут приняты суровые и решительные меры, чтобы предотвратить гибель людей. Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут ужасны. Вместо борьбы с вредителями полей и удобрения почвы химикатами получается отравление полей и водоемов, уничтожение насекомых, птиц и животных ядохимикатами и гибель лесов. Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем и разрушение. Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собою иссушение почвы, черные бури и гибель плодородия. С природой надо умело и мудро сотрудничать, но отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не нарушать взаимосвязь всех ее царств. Технократия уявляется в том, что отработанные ядовитые вещества засоряют поверхность Земли и убивают вокруг все живое. Нужны срочные и решительные меры по спасению жизнеспособности планеты и сохранению растительного и животного мира. Нужна борьба, жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы ядовитыми газами, парами бензина, отработанного горючего и топлива. Скоро уничтожат леса, хранителей и собирателей праны. Скоро будут питаться сельскохозяйственными продуктами, отравленными ядохимикатами. И так уже начинают принимать их в пищу, распыляя химикаты над посевами пшеницы и других злаков. Не думают о людях, принимающих их в пищу, не думают о домашних животных, молочном скоте, дающем отравленное молоко, не хотят потрудиться иными путями в борьбе с сорняками, выбирают методы легчайшие, хотя и причиняющие здоровью ущерб. Шерстяную, льняную, хлопчатобумажную одежду заменяют на вредные ткани, отравляющие здоровье. Когда же опомнятся люди и поймут угрожающие следствия своих ошибок? Ученые прошлого и настоящего задумывались над этой проблемой. Струминский в статье «Прогресс науки и искусства. Новое мировоззрение» размышляет. Зачем же жизнь появилась в огромной вселенной? Материальный мир огромен, реален и познаваем. В нем действуют законы сохранения материи и энергии. Однако мы видим, что качество материального мира непрерывно снижаются. Материя стремится к хаосу, к тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной стороной мира. Качество духовной составляющей мира, если она не будет взаимодействовать с материальным миром, тоже будет снижаться. Но высший разум нашел возможность не только сохранить качество духовного мира, но и добился его развития с помощью создания живых, разумных существ, способных развивать духовное начало за счет потребления огромного количества энергии из материального мира. Мы с вами, все разумные люди, существуем только благодаря тому, что потребляем большое количество энергии. Этого не надо забывать. Мы питаемся тоже материей. Без этого жить не сможем, творить не сможем. Более того, разумные существа в дальнейшем окажутся в состоянии не только обеспечить выживание человеческого рода на Земле или, может, на других планетах, но и найдут способы затормозить процесс движения мертвой материи к хаосу, к тепловой смерти. Если не во всей Вселенной, то хотя бы в определенном ограниченном пространстве это будет сделано. Так что выживание нашей цивилизации можно обеспечить. Но пока человечество израсходовало огромные запасы зеленой массы и горючих ископаемых, основательно загрязнило окружающую среду и до сих пор не смогло найти оптимальную структуру государственных организаций. Количество потребляемой энергии необходимо все больше и больше увеличивать. Сегодня в мире миллионы бездомных и безработных. Видимо, это связано с тем, что человечеству пока еще не удалось осуществить должного синтеза науки и культуры, за который активно ратовал художник, ученый, философ Николай Константинович Рерих. Человечество сегодня находится в своем развитии на одном из первых этапов духовной жизни. Люди научились говорить, читать, писать. На этой ступени развития человечество только предчувствует существование духовного мира Бога, как его называют люди, но многие не соблюдают законов Духа Бога, не соблюдают порядка на земле и тем самым способствуют хаосу. Они научились еще понимать, что все противоречащее законам Духа Бога может и для них иметь печальные последствия. Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного? Человечество конца XX века должно уже опираться на новую философию, дуалистическую, которая подтверждается экспериментальными и теоретическими данными, и которая признает существование двух начал во Вселенной – материального и духовного. Только в конце XX века стало ясно, что все живое создано высшим разумом духом в единоборстве с неживой материей, разрушающей порядок и стремящейся к хаосу. Поэтому основное предназначение человека – создание, и в первую очередь в человеческом обществе, регулярных, упорядоченных, одухотворенных структур, необходимых для выживания цивилизации. Развивая эти представления, можно высказать гипотезу, утверждает ученый Московский в статье «Сознание и физический мир», что качественные особенности коллективного сознания есть не только социальный, но и особого рода физический фактор, влияющий на ход стихийных процессов. Свидетельством этого может быть заметное увеличение сейсмической активности в зонах острых межнациональных конфликтов. В этом смысле само общество выбирает, осознанно или нет, тот мир, в котором ему затем приходится существовать. Так весьма естественно возникает понятие экологии сознания со всем комплексом соответствующих экологическому подходу тем. Становится также ясной и ограниченность существующего экологического подхода, который нуждается в существенном дополнении списка рассматриваемых им факторов, наряду с такими традиционными, как воздух, вода и так далее, состояние коллективного сознания оказывается одним из ключевых. Академик Акимов в статье «Физические модели мира» размышляет: несколько тысячелетий назад человечество утратило гармонию с собой, утратило гармонию с природой, гармонию с космосом. Учение живой этики указывает путь возврата к гармонии. И если мы осознаем первичность нравственных и духовных начал в развитии нашей цивилизации в третьем тысячелетии, если сумеем отказаться от ложной концепции покорения природы, то сможем вернуться в космическое сообщество, к жизни по великим законам космоса. Конец цитаты. По мнению ученого Кустова, изложенному в статье «Логика биосферы», Сейчас на планете резко расширился круг людей, глубоко осознанно, напряженной творческой работой вовлеченных в строительство нового планетарного состояния. Вернадский – одна из наиболее ярких и значительных фигур в этом ряду. Положение грозное, но далеко не безнадежное. Для меня нет сомнений, что мы выйдем из потрясений благополучно. Я все-таки смотрю вперед очень твердо, как-то сильно чувствую внутреннюю силу и мощь России, несмотря ни на что. Думаю о новых научных работах. Страхи о возможности крушения цивилизации лишены основания. Я смотрю в ближайшее будущее, в создание новой сферы. Очень оптимистично. Но это не фатализм, а эмпирический вывод. Конец цитаты. Вернадский еще в 1926 году пророчески заявлял: «Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны, от волн, длина которых исчисляется десятимиллионными долями миллиметра, до длинных, измеряемых километрами. Мы улавливаем и сознаем только ничтожную часть этих излучений, и среди них мы изучали почти исключительно излучение Солнца. Но мы знаем, что существуют и падают на биосферу волны иных путей, идущие от отдаленных частей космоса». Конец цитаты. Важнейшим экологическим фактором следует также признать излучение живых организмов. Цитата. «Человеческие излучения преображают всю окружающую атмосферу. Ученые начали уже осознавать биологическую значимость слабых электромагнитных полей». Прессман, 1976 год. Основатель гелиобиологии Чижевский обратил внимание на теснейшую связь эпидемий и других коллективных реакций человека, животных и растений с почти неуловимыми изменениями внешней среды, обусловленными периодической деятельностью планет. В своей книге «Земное эхо солнечных бурь» ученый связал функциональные особенности живых существ с взаимодействием планет в системе Вселенной как суперорганизма. Ван Хоуэн из Станфордского международного института установил, что периоды высокого напряжения определенных полей при сближении Солнца, планет, их крупных спутников, комет, с нашей планетой способны вызвать глобальные катаклизмы, вулканическую деятельность, землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы, ослабление адаптации живых организмов, рост заболеваемости и смертности, массовые психозы, рост преступности, экономические и социальные кризисы, вооруженные конфликты и войны. Предмет космической экологии включает в себя не только действие космоса на живые организмы, но и обратное влияние. Процесс преобразования биосферы социальной деятельностью человечества и образования нового сферы чаще всего трактуется как техногенез. Между тем, влияние человеческой деятельности не сводится только к воздействию техники на природу. Вернадский обратил внимание на мысль, как планетное явление, которое может быть благом или злом для Вселенной. Циолковский считал, что надо истинную мораль извлечь из естественных начал Вселенной, из ее общих законов и сделать ее таким образом убедительной и приемлемой всеми людьми. По мнению Святослава Николаевича Рериха, развитие истинной человеческой культуры – повышает энергетический потенциал не только самого человечества, но и окружающей среды, создавая тем самым благоприятные условия для развития человека. Идея всемирного информационного поля, пополняющегося за счет достижений человеческого интеллекта и способного, в свою очередь, питать человеческий разум новой информацией, конкретизирует наши представления о значимости нравственности и культуры. Культура не может рассматриваться вне связи с развитием жизни на Земле и в космосе. С точки зрения экологических принципов, все, что так или иначе противостоит хаосу, считается нравственным, а все, что его умножает, безнравственным. А это значит, что оздоровление поля, души, сознания – главная работа не только в области экологии человека, но и космической экологии. Неверно сказать «красота спасет мир», правильнее «сознание красоты спасет мир». Борьба с невежеством есть борьба с хаосом. Высокая нравственная активность человечества важна для сохранения не только биосферы, но и самого человека. В условиях значительных физических и психологических нагрузок, экологической загрязненности среды, выживают только сильные духом. Современное человечество развивается не в русле предполагаемого эволюционного процесса. 3/4 человеческих устремлений идут против космических велений. Научно-технический прогресс, приведший к экологическому кризису, нацеленность на утрированные формы материализации, делание денег, вещизм и бездуховность значительно сузили биологические возможности не только планеты, но и самого человека, а также привели к росту заболеваемости и сокращению продолжительности жизни. Развитие духовности в процессе эволюции позволит максимально развить многие скрытые способности человека. В современных условиях только отдельные люди способны энергией мысли передвигать предметы или передавать информацию на расстоянии, проявлять ясновидение и яснослышание, спать без одежды на снегу, притягивать и удерживать телом предметы, ходить по огню, сидеть на воде, лежать на гвоздях, поглощать яды, поражать взглядом, безвредно лежать под землей несколько недель. Развитие сознания и естественных способностей человека позволит в будущем уменьшить значимость в жизни многих технических средств. Главной действующей силой станет не техника, а неисчерпаемая энергия разума. Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты, вооружит человека без единой машины, это ли не завоевание? Эволюция в направлении духовного развития предполагает уменьшение потребностей и значимости физической пищи в жизни человека за счет увеличения использования энергии космоса. Космические токи могут почти уничтожить необходимость наполнения желудка. Люди в горах могут жить дольше без пищи и не нуждаться во сне. В процессе эволюционной перестройки в отношении питания человечество сначала откажется от белковой пищи, настроив себя на использование овощей, фруктов, семян, орехов, уменьшая их норму с постепенным переходом на питание энергетическое. В процессе дальнейшей эволюции легкие приобретут новые функции, и дыхание на определенном этапе развития человека будет главным источником потребления энергии. Конденсация духа и превращение в перспективе в единый вид лучистой энергии касается как отдельного человека, так и всего человечества как единой системы, а также предполагает признать эволюционно обоснованной идею единения людей планеты. Вот почему объединение людей в семье, коллективе, районе, государстве, едином братском союзе государств соответствует принципам космической эволюции. Напротив, организация противостоящих друг другу враждебных блоков – антиэволюционные действия. Много можно исправлять в человеческом сознании, если знаем, что даже землетрясение вызывается духом человечества. Когда человечество поймет, что надо напрячь творчество духа, продвинется планета. Эволюционные перспективы конденсации духа всего человечества предполагают направить наши усилия уже сегодня на создание единой науки, единой идеологии и религии, единого планетарного государства и единого мирового правительства. Ученый Пелевин в статье «Озоновые дыры» пишет: «Небывалые климатические изменения происходят на Земле, и в частности процессы интенсивного таяния полярных шапок и зон вечной мерзлоты на территориях севера России и Канады. Над этими регионами наблюдается в последнее время огромная озоновая аномалия». Если мы обратимся к различного рода предсказаниям и пророчествам о дальнейшей судьбе России, к трудам учения живой этики, а также к письмам семьи Рерихов, то сможем найти там весьма много информации, указывающей на те регионы нашей Родины, где в настоящее время происходят удивительные по своим масштабам природные и климатические изменения. Всем памятно знаменитое пророчество Михаила Ломоносова о том, что Россия прирастет Сибирью. В середине нашего столетия Рерихи утверждали, что великое будущее России связано с ее азиатской частью, а именно с Алтаем и Сибирью. Север Сибири с экологической точки зрения является одной из самых чистых, нетронутых губительной цивилизацией территорий. Эти регионы словно специально были зарезервированы для будущей жизни нового человечества. Климатические и природные условия не допускают в настоящее время широкого освоения людьми этого края, вероятно, к счастью для будущих поколений. Естественно, что будущее процветание этих земель возможно лишь при кардинальном изменении климатических и погодных условий в сторону потепления. Можно предположить, что те природные процессы, которые уже начали весьма интенсивно проявляться в этой части России, повышение среднегодовой температуры, таяние ледников и вечной мерзлоты и тому подобное, могут представлять собой устойчивую тенденцию таких климатических изменений. В этом контексте становится понятным и наличие огромных по своим масштабам озоновых дыр над этими регионами. Иными словами, биосфера этих северных земель начинает постепенно адаптироваться к новым климатическим условиям. Север просыпается к новой жизни. Вполне возможно, что в будущем здесь разовьются новые для этого сырого края виды растений и животных, изменится ландшафт. Для кардинальных климатических перемен в этом районе в сторону существенного потепления необходимо изменение планетарного масштаба. Согласно сокровенным восточным знаниям, а также мнению ряда ученых, такие резкие глобальные перемены возможны. Наша планета уже не раз меняла ориентацию оси вращения. Как следствие этого менялись очертания материков, смещались полярные шапки, менялся климат. Сокровенные учения говорят о том, что в самом ближайшем будущем, по планетарным меркам, произойдет очередное смещение оси вращения нашей планеты, начнется новый цикл развития Земли и ее человечества. С учетом этой информации становятся более понятными и природные процессы, начавшиеся в наших северных регионах. Биосфера планеты – сложнейший, взаимозависимый и весьма инерционный механизм. Чтобы избежать его разрушения при относительно резком смещении оси вращения по планетарным меркам, необходима предварительная адаптация северных территорий к новым, значительно более теплым условиям. Что делать? Спросят, чем можем сейчас служить на Земле с наибольшую пользой? Нужно оздоравливать Землю. Нужно в целом ряде мероприятий провести мировую задачу оздоровления. Упадок земного сада опасен. Никто не думает о значении здоровья планеты. Мысль об этом, хотя бы мысль, даст уже пространственный импульс. Расстройство климатических условий часто происходит от недисциплинированного мышления людей. Планета больна от воздействий разнузданного мышления. Мысль – высочайший фактор мироздания. Когда она устремлена на разрушение, можно ли ожидать благодетельных следствий? Задача человечества вашей планеты – не только подняться самому, но и преобразить Землю. Чем выше ступень культуры, тем более возможностей для видоизменения лика Земли. Будущее Земли. Планета и человечество, населяющее ее, одно неразрывное целое. Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере зависит от психо-духовного состояния людей. Планету можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до такого неуравновесия, что она окончит свое существование взрывом. Бури, наводнения, ураганы, землетрясения и прочие бедствия есть результат воздействия соответствующих этим неуравновесиям мыслей. Когда утвердится мир на Земле и мир и равновесие в человеческом сердце, все эти симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой земной может украсить человек, пустыни этот позор человечества озеленить, истощенные силы планеты восстановить и создать на Земле совершенно иные условия жизни. Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного мира, диких животных и птиц и уничтожение лесов. Именно уничтожение девственных лесов не полезно, ибо нарушается гармоническое сочетание энергий растительного мира. Планету можно лечить только любовью ко всему и ко всем, и тогда энергия духа будет творящей и созидающей, и приводящей в гармонию тело планеты. Придет время, когда знания и рост возможностей дадут людям власть преобразовать лик Земли, ее поверхность, климат, природу, растительность и все, что на ней. Земля и ее оболочки приобретут новые формы под воздействием энергии человеческого микрокосма. Человеку дана власть над всякою плотью, дана, конечно, в потенциале. Овладение природой может быть не только механическим, и притом часто разрушительным, но и психическим, и созидательным, и творящим, если психическая энергия применена во благо. Будет время, когда стихии, нарушенные дисгармонией человечества, войдут в берега, когда уничтожаемый ныне растительный покров планеты будет восстановлен и расцветет небывало земной сад. Будет время, когда огромные коллективы человеческие, вооруженные знанием космических законов и умеющие разумно пользоваться психической энергией, будут сознательно, творчески, строительно и благостно ее применять, усиливая плодоносность планеты и управляя сознательно многими ее процессами и регулируя климат при помощи использования магнитных токов Земли. Многое в будущем людям будет доступно, когда они войдут в созвучие с законами природы и научатся сотрудничать с нею, но не насиловать ее и не уничтожать ее производительные силы, невежественно и хищнически врываясь в круговорот ее жизни и безответственно расхищая ее богатство. В жизнь природы безнаказанно, безответственно и невежественно вмешиваться нельзя ни в какой форме, обратный удар неминуем, но сотрудничество с ней в гармонии и признании ее законов и можно, и должно. Иного выхода нет. Наука. Наука давно уже углубилась в область невидимого глазу и расширила пределы материи и материальных явлений. Она пойдет еще дальше, ибо пути развития ее бесконечны, и научно докажет экспериментальным путем существование более тонких видов материи и энергии и тех образований, в которые они могут выливаться. Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных и человека. Светящиеся рыбы – не чудо, не чудо и излучение человеческого организма. Знают, что мозг – это биохимическая электробатарея, отсюда недалеко не только до признания возможности его излучений, но и до фотографирования их на особо чувствительные пленки. Затем будет запечатлена на экране и мысль. В школах будущего будут учиться мыслить четко и ясно, проверяя отчетливость и точность мысленных форм на особых экранах, тут же в классах на глазах у всех. Много чудес готовит наука для человека. Научно будет доказано и продемонстрировано на аппаратах явление мысли и тех образов и форм, которые может она принимать. Увидит сияние, распространяемое вокруг головы человека, напряженно работающего мозгом. Убедятся, что электромагнитные волны особого порядка может излучать мозг, что эти волны, подобно радиоволнам, могут передаваться на расстояние и улавливаться не только другим человеком, но даже особо чувствительным аппаратом. Доказав реальное существование мысли, наука пойдет дальше и установит путем электронного фотоаппарата наличие и существование тонкого тела и возможность пребывания в нем человеческого сознания после оставления им своего тела физического как при жизни в нем, так и после так называемой смерти. Граница между видимым и невидимым миром, которая частично уже перейдена наукой, будет стерта совсем. Произойдет объединение двух миров. Явление духовного порядка, которое столь же материальное, как и явление физическое, но на высшей шкале, вольются в орбиту материального мира и утратят свою нематериальность и потусторонность. Все станет по эту сторону жизни, и воистину будет попрана смерть. Эта важная задача выпала на долю науки, ибо религия в решении этих вопросов не преуспела. Говорят, чудо. Чудес нет. Есть изученное и постигнутое человеком, и неизученное, и еще не постигнутое им. Все можно доказать научно, если сознание расширено достаточно и готово.
Ныне достижимо все, ибо настал век великих достижений. Завеса космических тайн поднимается человеком, ее поднимает наука. Грани Агни-йоги, том 1, 2 января. Новая наука нового мира даст это знание людям, наука, не отрицающая действительность сущего и космические пути человечества. К звездам далеким, к дальним мирам устремит она человека и к познанию тайны далеких миров и тайны пространства. Открыто все, доступно все, победный свой бег устремляет наука к познанию всего, что вокруг. Грани Агни-йоги, том 1, 7 мая. Предстоит гигантский труд очищения атмосферы Земли. Нужна кооперация всех. Она невозможна при современном состоянии сознания. Потому ведущие идеи нового века – это кооперация всех, всего и во всем, то есть мирное сосуществование и притом дружественное, свобода, высокое мировое значение искусства и новые формы общественной жизни. Конец биржам, спекуляции, колониализму и войнам. Великая страна взяла на себя тяжкую миссию спасения планеты и человечества от уничтожения. Заслуга ее велика. Она утвердит на Земле явление нового мира. Воздвигается храм науки и искусства. Через науку и искусство придет то, чего не смогла дать людям религия. Придет знание. Грани Агни-йоги, том 1, 30 ноября. Ныне вступает планета в период нового расцвета духовного сознания, и раскрываются двери храма науки, не религии, но науки, которой суждено вывести человечество из тупика отрицания на космические просторы высшего знания. Мир един, с какой стороны не подходить к его познаванию, правильное познавание приведет к постижению единых космических законов, на которых зиждется мир. Высшее знание будет о человеке, ибо в нем заключено все. Изучают растения, животных, птиц и рыб, чтобы в конечном итоге прийти к заключению, что не в них, но в человеке надо искать решение жизни, ибо сосредоточено в нем, в скрытом виде, в потенциале своем. Но по сравнению с низшими формами жизни, в более высшем и совершенном виде, все, что имеется в них. Далеко не надо ходить, ближе ищите все в человеке. Грани Агни-йоги, том 2, 23 июля. Если рассматривать заветы великих учителей человечества в свете учения живой этики и достижений науки новой эпохи, можно понять, что ныне все достижимо и все ныне возможно. И если наука преуспеет в том, в чем не преуспела религия, то цель достижения могущества и власти над природой достигнута будет. Ведь сказано было, что дана власть человеку над всякою плотью, и ныне утверждается эта власть над плотью, то есть над материей и над природой, наукой. В освоении космоса утверждается эта власть, в победном шествии науки уявляется вступление человека в свои наследственные права, как сына Земли и сына Неба, как сына Божия, которым наречься ему принадлежит по праву своего первородства. Нет никакого противоречия между первоначальными, неискаженными религией, заветами великих первоучителей и положениями и достижениями истинной науки, не отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий. Нет границ могуществу человеческого разума, нет границ и в сфере научных достижений и открытий, нет чудес, ибо то, что ныне делается наукой, уже чудеса. Чувства зрения, обоняния, осязания и так далее по природе своей беспредельны, то есть их развитию и утончению природа границ не поставила, равно как и развитию, утончению и совершенствованию человеческого ума. Торжеством разума и истины будет ознаменована грядущая эпоха огня и идея Бога-человека, утверждающего в себе сияющие атрибуты Бога, будет выливаться в конкретные формы самых изумительнейших достижений и побед над природой и над собою. В права космического наследования своего вступает на Земле человек, и не все ли равно в каких условиях и под какими названиями осуществляется это великое право, отбросив внешнюю форму сущность можно увидеть того, что совершается ныне. Грани Агни-йоги, том 2, 13 августа. Наука стремительно приближается к проникновению в этот действительный мир. Человек всегда судит от себя, потому солнце для него восходит и заходит, и движется небосклон. Потому ему тепло или холодно, приятно или неприятно, нравится или нет, сегодня или завтра, далеко или близко, вверх или низ, день или ночь. Но в космическом понимании нет ни верха, ни низа, ни сегодня, ни завтра, ни ночи, ни дня, ибо солнце всегда над землею. Относительность личных явлений поражающая, и когда человек судит лишь от себя, он находится во власти майи. Сверхличное мышление означает и мышление космическое, во всяком случае, верный путь приближения к нему. Сперва сознание поднимается до уровня мышления планетного и живет жизнью всей планеты и человечества, а затем уже достигает и сферы мышления космического. Огненная эпоха нового мира неуклонно вводит сознание человека в эту орбиту мысли космической через ступень мысли планетной. Наука и техника идут дружно и в ряд с требованиями новой эпохи. Радио, телевидение, радиотелефоны, сверхскоростные самолеты вводят сознание в планетную жизнь и к ней его приобщают. Общение между народами тоже становится близким, и все, что происходит на планете, достигает довольно быстро обычного сознания. Властно вторгается жизнь всей планеты в сознание даже среднего человека, расширяя его и делая его гражданином всей Земли, чтобы стал он со временем гражданином космоса. Дитя космоса, человек, эволюция непреложно ведет его в сферу космической жизни и приближает к дальним мирам. Новая эпоха имеет свой клич, призывно звучащий и зовущий его сознание и мысль в беспредельность на космические просторы огненных достижений. Грани Агни-йоги, том 3, параграф 355. Итак, наука уже признает внушение на расстоянии, то есть передачу мысли, то есть энергии. Начало положено, значит, есть к чему приложить. Энергетическое воздействие одной воли не сравнить с мощью воздействия спаянной группы или крепко объединенного коллектива. Еще мощнее энергия мысли целого народа и даже всего человечества, но объединенного в один монолит по линии сердца. Перед силой воздействия такой мысли не устоит даже сила стихий в планетном масштабе. Если бы удалось такое мощное объединение, то можно было бы планомерно, научно и не ограничивая возможностей творить чудеса, которых нет и быть не может, ибо все подчинено определенным законам, и все материально, то есть поддается изучению и анализу. Такую энергию можно было бы регулировать климат, течение подземного огня, нейтрализовать или укрощать мощь ураганов и всех прочих стихийных бедствий. Поле приложения коллективной энергии мысли столь широко, что много людей просто не смогут вместить. Чудесен аппарат человеческого организма, и возможности его безграничны. Когда же такой аппарат, приведенный в рабочее состояние, объединяет свои энергии с другими такими же аппаратами, то становится возможным управлять жизнью планеты и процессами, происходящими на ней. Когда-то очень давно силою двенадцатигранника поднимались с земли огромные каменные глыбы, из которых складывались постройки. Что же можно творить мощью объединенного народа, имеющего доступ к применению силы коллективной мысли? Конечно, это проблема будущего. Та страна, которая первой подойдет к пониманию этих вопросов, будет ведущей страной. Но силы разрушения должны с планеты уйти, и войны исчезнуть, иначе мощь объединенной мысленной энергии, направленной на разрушение, вызовет катастрофу, как это и было в случае с Атлантидой. Пока еще люди не готовы к мирному сотрудничеству. Энергии эти им в руки давать еще рано. Но дать некоторые возможности можно стране, стоящей за мир, на защите его. Дать много – опасно, ибо враги, ненавидя и проклиная, все же начнут подражать. Но так как энергии их направлены будут на разрушение, то вреда не избежать, а он может быть очень значителен. Надо, чтобы объединение миллионов сердец было бы полнострунным и гармонично созвучным, чтобы как сердце единое бились сердца всех, входящих в этот гигантский круг объединенных сознаний. И тогда можно творить этой силою то, чего в настоящее время даже невозможно представить. Возможности будут даны, но не прежде, чем войны исчезнут. Созидателям и строителям новой жизни будет дано, но не разрушителям темным, все еще позорящим планету, наши лучи над новой страной, над Родиной вашей. Великое будущее ей предстоит, и наша энергия с нею. Грани Агни-йоги, том 3, параграф 492. Люди нового мира сильно отличаются от людей прошлого века, порою всю жизнь не покидавших родного села или города. Радио и самолеты сблизили расстояние, уничтожая пространство. События, сегодня случившиеся на другом конце планеты, тотчас же становятся достоянием масс при помощи радио и телевидения. Умерший говорит и поет через репродуктор или живет на киноленте. Принцип «все ныне и здесь» утверждается яро. Все это прообразы будущих достижений, раскрывающихся огненных центров человеческого организма, когда будет человек вооружен всеми достижениями техники без единого аппарата, ибо сам явится огненным аппаратом, видящим, слышащим, летающим и знающим. Огненная эпоха идет, преображая планету и человека. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 517. Только синтетическое сознание может охватить происходящее на планете и понять направление. Материя не ограничена областью, уже изученной человеком, также жизнь и все формы, далеко еще недоступны науке. Можно и нужно искать, но не ограничивать себя отрицаниями или невежественными предвзятыми суждениями. Науке открыто теперь то, что религия оказалась не под силу. Цель обеих одна – постичь окружающий мир и его тайны. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 631. Атомная энергия могла бы быть благословением для человечества, но устремлена людьми на разрушение и уничтожение. Благоденствие утвердилось бы на планете, если бы не злое начало, лишающее людей плодов науки и культуры. Представьте себе, что было бы на Земле, если бы все, что тратится на вооружение, было направлено на строительство и устроение сада земного. Но кончается злой век тьмы, крови и насилий. Впереди свет, свет новой эпохи. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 157. Невежды от науки долго еще будут козырять терминами «это научно» и «это ненаучно». Сколько раз истинно научные открытия теории были осмеяны этими невеждами от науки, прежде чем получить всеобщее признание, а также и признание науки. Вспомните Галилея, Коперника. Вспомните тысячи убиенных и замученных во имя ложной науки и невежества. Вспомните теорию о неделимости атома и множество других, признанных официальной наукой, чтобы быть отвергнутыми позднее. Поэтому все эти утверждения о том, что научно и что ненаучно, лишены всякого смысла. До сих пор еще отрицаются существование аурических излучений и явление энергии мысли. До сих пор, с точки зрения ложной науки, отрицаются тонкий мир и тонкие энергии. Многое отрицается этими невеждами от науки, но действительность и несомненная неотрицаемы. Но дни старого мира сочтены, равно как и дни ложной науки. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 170. Перед фактами науки придется смириться отрицателям ярым. Это будет временем великой революции в области научного знания. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 326. Чудесность будущего пусть не заслонит всей трудности утверждения нового сознания среди участников нового мира. Не может сознание вместить в себя сразу все то, что нужно для понимания и приемлемости учения. Путь проложат наука и ближайшие открытия будущего. Учение жизни и наука пойдут рука об руку. Прекратится извечная борьба между двумя антагонистическими направлениями – духовным и материальным. Люди поймут значение и материи, и духа, и невозможность отделить их друг от друга. Все встанет на свое место, и каждое явление займет принадлежащее ему место в общей схеме вещей. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 225. Словом, все то, что когда-то относилось к области религии или оккультизма, перенесено будет в область науки и станет неотрицаемым. А так как пределов развитию научного знания нет, то и проникновение в область тайн природы не ограничивается ничем. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 533. Но для истинного ученого мир полон изумительных явлений, встречающих его на каждом шагу. Даже малая травинка уже чудо. Чудо надо понимать не как нечто сверхъестественное, которого не существует, ибо естественно все, но как проявление естественных законов природы, еще не изученных человеком. Чем больше углубляется ум в изучении необычного, тем более расширяются практические возможности самых чудесных достижений. Живем в мире изумительных, чудесных возможностей, но возможностей, требующих осознания и признания. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 415. Научный подход к явлениям духа покажет, что явления так называемого духовного порядка совершенно конкретны, уловимы и могут быть изучаемы и зримы, что все дело и их понимание лежит в сфере тонких энергий, столь же реальных, как свет солнца. Новый век науки назовем веком нахождения и утверждения энергии человеческого организма и их взаимодействия с энергиями окружающей его природы, и соответствие структуры его тела или тел и их элементов с элементами всех царств природы. Наука соответствий, так назовем эту область грядущего знания. Взаимодействие и связь человеческого тела и его сущности внутри будут рассматриваться и изучаться в связи с космическими энергиями пространства. Лучи пространственных тел и реакции, ими порождаемые в элементах Земли и их носителях, будут изучаться в институтах космических лучей. В центре изучения будет поставлен человек как высшая эволюционирующая форма космической жизни. Грани Агни-йоги, том 13, параграф 19а. Конец лекции.